Требовалось разъединить страх на составляющие, ибо если так пойдет и дальше, неминуем полный паралич. Страх уже парализовал меня. Мне казалось, я никогда не оправлюсь от наркотиков, подмешанных в кофе Блессингеймом. Они как бы настойчиво не выпускали Карлоса Невского из своей галлюциногенной реальности. Я вынужден был остановиться и опереться на трость. И тут я услышал шаги. Бенши Генри Кауэлла начинается с царапания ногтей по тросикам внутри рояля. Точно такая же музыка зазвучала в моей нервной системе. Я различил шаги трех человек, которые замерли в некотором отдалении через секунду после того, как я встал посреди тротуара. Какое-то время сердце стучало так громко, что заглушало все прочие звуки. Я постарался овладеть собой, глубоко вдохнул. Вполне естественно, что за мной следят. Вполне естественно. Я двинулся дальше. Подхлестываемый ветром, вновь пошел дождь. Я мысленно выбранился. Попробуйте-ка что-нибудь услышать, когда дождевые капли барабанят по асфальту и бетону, и кажется, будто тебя со всех сторон окружает вселенская кап-кап-кап. Тем не менее, зная о преследователях, я все же улавливал их шаги. Трое или четверо, скорее всего, трое, шагали за мной по пятам не быстрее и не медленнее моего. Пора отрываться. Вместо того, чтобы продолжать идти по 21-й улице, я решил свернуть на Пенсильвания-авеню. Посмотрим, что они предпримут. Машин вроде бы не слышно. Я пересек улицу, чуть не выронив трость, которой задел бордюр, а затем, попытавшись притвориться, словно все вышло совершенно случайно, повернулся лицом к проезжей части. Локатор очков тихонько засвистел, и я понял, что приближаются люди, хотя шагов за дождем было не различить. Горячее, чем когда-либо прежде, я благословил свои очки и поспешил прочь, стремясь, впрочем, показать, что тороплюсь только из-за непогоды. Дождь и ветер, гул электродвигателя, шелест шин проезжающего автомобиля. В этот грозовой весенний вечер Вашингтон представлялся необыкновенно тихим, как бы вымершим. Шаги за спиной послышались снова. Я заставил себя идти спокойно, чтобы преследователи ничего не заподозрили. Так, всего лишь вечерняя прогулка к зданию факультета. На углу 22-й улицы я повернул на юг. Хвост не отставал. Это действительно был хвост, иначе с какой стати им понадобилось вслед за мной делать такой крюк? Мы приближались к университетской больнице, у подъезда которой царило оживление. Сновали туда-сюда люди, с противоположной стороны улицы доносились голоса, обсуждавшие некий фильм. Кто-то складывал зонтик, проезжали машины. Шаги преследователей несколько отдалились, я едва их различал. Чем меньшее расстояние отделяло меня от Гельмановской библиотеки, тем быстрее становился пульс, тем стремительнее мелькали в голове разные планы, которые я один за другим отвергал. Ясно, что на улице мне от хвоста не оторваться, а вот в здании... Локатор тихонько свистнул. Я понял, что добрался до цели и торопливо поднялся по ступенькам. Входная дверь нашлась не сразу, и я изрядно перетрухнул. Нет, все в порядке. Шаги преследователей зазвучали отчетливее. Я юркнул в дверь, забился в кабину единственного лифта и нажал кнопку седьмого этажа. Лифт какое-то время помедлил, словно кого-то ожидая. Потом створки, слава богу, закрылись, и я в одиночестве поехал вверх. Библиотека Гельмана отличается любопытной особенностью. В здании нет лестниц, которые бы вели на шестой и седьмой этажи. На тех расположены кабинеты, а, собственно, библиотека ниже, если не считать находящихся снаружи пожарных выходов. Чтобы попасть в какой-либо кабинет, нужно воспользоваться лифтом, на что я неоднократно жаловался, поскольку любил ходить по лестницам. Теперь же я благословлял проектировщиков, ибо получил некоторый запас времени. Лифт остановился. Я вышел, повернулся, протянул руку и нажал на кнопки всех семи этажей. Только когда двери закрылись, мне пришло в голову, что стоило попытаться найти кнопку «Стоп», тогда отключилось бы питание. Я выругался, закусил губу и побежал к своему кабинету, а очутившись у двери, принялся шарить в карманах, разыскивая ключи и досадуя на совершенную ошибку. Ключ упорно не желал находиться. Я постарался успокоиться, ощупал поочередно всю связку, нашел нужный ключ, открыл дверь, оставил ее распахнутой настежь, бросился к картотечному шкафчику, выдвинул средний ящик и очень осторожно просунул руку за документы. Мышеловки не было. Они узнали, что я все понял. Понятия не имею, сколько простоял у шкафчика, погруженный в размышления. Должно быть, не слишком долго, хотя успел составить и отвергнуть множество бредовых планов. Очнувшись, я подошел к столу и вынул из верхнего ящика ножницы, после чего взялся рукой за шнур питания компьютера, дошел до стены, нащупал розетку, выдернул вилку, раздвинул ножницы, вставил одно острие в отверстие розетки, надавил и резко повернул. Меня ударило током. Тело пронизало боль, я на мгновение лишился чувств, а когда пришел в себя, обнаружил, что стою на коленях, прижавшись спиной к картотечному шкафчику. В молодости я считал, что у меня аллергия на новокаин, а потому дантист сверлил мне зубы без наркоза. Это было чертовски неудобно, однако боль разительно отличалась от обычной, была, так сказать, запредельной. То же самое случилось и при замыкании. Впоследствии я расспросил своего брата-электрика, и он подтвердил, что человеческая нервная система и впрямь способна воспринять до 60 Гц переменного тока. Когда бьет, всегда кажется, будто накатывается волна. Он еще добавил, что я мог погибнуть, ибо насквозь промок. Ток сводит мышцы, и человек словно прирастает к проводнику. Тебе повезло. На ногах волдырей нет? Разумеется, волдыри были. Я кое-как поднялся. В левой руке пульсировала боль, в ушах громко гудело. Я подковылял к кушетке, возле которой стоял маленький столик, включил настольную лампу и приблизил к ней лицо. Светло. Значит, в здании по-прежнему есть свет, и авантюра с ножницами привела лишь к тому, что я стал хуже слышать. Охваченный паникой, я выбежал в коридор и кинулся в приемную декана, вспомнив тот давний день, когда неожиданно выключили электричество, и я получил возможность покрасоваться перед зрячими. Выступил, что называется, в роли слепого поводыря. За столом дельфины находилась панель, заподлицо со стеной. Как ее открыть? А, вот ручка. Прерыватели выстроились в строго вертикальный ряд. Я перевел их, все до единого, в правое положение, после чего вернулся к себе и вновь подсел к лампе. Ощущения света не возникло. Похоже, лампа остывала. Выходит, теперь на седьмом этаже темным-темно. Я глубоко вздохнул и напряг слух. Очки пищали неестественно громко, поэтому я снял их и положил на книжную полку, что смотрела на дверь, а потом проверил радио, все еще сомневаясь, полностью ли отключил питание. Радио молчало. Я выглянул в коридор, запрокинул голову к потолку. Как будто света нет. Впрочем, разве я смог бы различить лампу, даже если бы она и горела? Ладно, предположим, что свет погас везде. Я возвратился в кабинет, взял со стола скобкосшиватель и стакан, поставил их на пол рядом с картотечным шкафчиком. Затем подошел к книжному шкафу, собрал все пластмассовые многогранники. Сфера казалась на ощупь большим бильярдным шаром и тоже положил на пол, а потом, пошарив вокруг, отыскал упавшие ножницы. В коридоре послышался шум, открылись двери лифта.
«Темно!»
Осторожные шаги. Я на цыпочках подкрался к двери. Сейчас можно было сказать наверняка, что гостей трое. Внезапно я сообразил, что из кабины лифта должен падать свет, и отошел вглубь кабинета. Макс Каррадос однажды очутился точно в такой же ситуации. Он просто заявил, что держит в руках пистолет и пристрелит первого, кто шевельнется. В его случае это сработало. Однако я понимал, что в моем положении подобные действия ни к чему не приведут. Вербальная нереальность.
«Вон туда», — прошипел кто-то. «По одному и тихо».
Приглушенное шарканье ног, три негромких щелчка. Предохранитель? Я притаился у картотечного шкафчика, затаил дыхание, словно слился с тишиной, чего им никогда не добиться. Если что они и услышат, то разве только мои очки?
«Здесь».
— прошептал тот же голос.
— Дверь открыта. Осторожнее.
Они дышали быстро и шумно. Троица собралась у двери. Кто-то произнес: «У меня есть зажигалка». Я примерился и швырнул на голос ножницы.
«А-а-а!»
— металлический лязг, глухой удар о стену, встревоженные голоса.
«Что такое? Бросил нож! А-а-а!»
Я швырнул скобкосшиватель. Бам! Должно быть мимо, в стену. Теперь додекаэдр. Не знаю, попал или нет. Я подбежал к двери, и тут меня окликнули. «Эй!» Я метнул в ту сторону, похожую на бильярдный шар, сферу. Понг! Звук был такой, какого я в жизни не слышал. Хотя среди игроков в бип-бол немало тех, кому попадали мечом в голову, и звук при ударе получается вроде этого, словно гудит пустая деревянная бочка. Бандит рухнул на пол, как будто захлопнулась автомобильная дверца. Судя по шуму, он выронил пистолет.
Бах-бах-бах!
Стреляли в дверной проем. Я лег и быстро пополз назад к картотечному шкафчику. В ушах звенело, почти ничего не было слышно, страх будто забивался в ноздри вместе с запахом пороха, что проникал в кабинет из коридора. Что они предпримут? Неизвестно. Пол кабинета устилал ковер, глушивший всякие звуки. Я раскрыл рот, напряг слух, пытаясь различить свист очков. Те подадут сигнал, если бандиты ворвутся внутрь. Пока же очки тихонько попискивали, я еле слышал их, ибо уши у меня заложило от грохота выстрелов. Я взвесил на ладони стакан, стеклянный цилиндр с толстыми стенками и тяжелым дном. Свист внезапно усилился, в коридоре раздался новый звук, кто-то чиркнул зажигалкой. Я швырнул стакан. Звон разбитого стекла. В кабинет вошел человек, я схватил и метнул пентаэдрон, который врезался в дальнюю стену. Остальные многогранники куда-то подевались, хотя я помнил, что положил их возле шкафчика. Я съежился и снял